Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика. В рубрике Александры Никифоровой «За веру и Христа пострадавшие выпускники Московского университета» беседу об архимандрите Борисе Холчеве. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Говорили об Авве Амое, что некие пришли к нему судиться. Старец, слыша это, притворился глупым, и вот одна женщина сказала другой, стоявшей вблизи нее: «Этот старец юродствует». Старец услышал ее и, подозвавши, говорит ей: «Сколько я употребил трудов в пустынях, чтобы приобрести это юродство, и ужели для тебя я ныне должен потерять оное?» Рассказывали об епископе Аксиринхском по имени Апфий. Когда он был монахом, то вел строгую жизнь. Когда же сделался епископом, то хотел иметь такую же строгость и в мире, но не мог, и повергся пред Богом, говоря: «Ужели ради епископства отступила от меня благодать?» Ему было открыто: «Нет, но тогда ты был в пустыне, и так как там не было ни одного человека, то Бог помогал тебе, а теперь ты в мире, и люди помогают тебе». Авва Даниил сказал: «В Вавилоне у одного вельможи была дочь, одержимая демоном. Отец ее любил некоего монаха, и сей говорит ему: «Никто не может исцелить дочь твою, кроме пустынников, которых я знаю, и если ты будешь просить их, не захотят сделать сего по смиренномудрию. А мы сделаем так: когда они придут на рынок, вы поступите так, будто хотите что-нибудь купить у них. Когда же они придут получать деньги за сосуды, мы скажем им, чтобы они сотворили молитву, и я верю, что она исцелеет». И когда они вышли на рынок, нашли одного ученика старцев, сидящего для продажи сосудов их, и взяли его с корзинами, как долженствующего получить за них деньги. Когда же монах взошел в дом, то пришла бесноватая и дала монаху пощечину. Но монах по заповеди обратил и другую ланиту. Демон, пораженный сим, вскричал, говоря: «О, сила вынуждающая! Заповедь Иисуса изгоняет меня!» И демон тотчас вышел, а женщина исцелилась. Когда же пришли старцы, объявили им о случившемся, и они прославили Бога и сказали: гордость дьявола обыкновенно низлагается Христовым смирением. Старец сказал: «Начало спасения — познание самого себя». Когда Авва Захария находился в скиту, к нему было видение. Он возвестил о бонном Авве Кариону. Старец сей был практичный человек и ничего такого точно не знал. Он жестоко наказал Захарию, говоря, что его видение от демонов. Мысль же не оставляла Захарию. Он пришел к Авве Пимену ночью и открыл ему все, и как горит внутренность его. Старец, видя, что видение от Бога, послал его к некоему другому старцу и сказал ему: «Если что скажет тебе, то сделай». Захария пошел. Старец, прежде чем бы расспросить его о чем-нибудь, предупредивший, сказал ему все и то, что видение от Бога. «Но иди, — говорил он, — будь послушен отцу своему». Авва Моисей сказал Авве Захарии: «Скажи мне, что мне делать?» Захария, услышав, повергся на землю к ногам его, говоря: «Тебе ли, отче, спрашивать меня?» Старец отвечает ему: «Поверь мне, сын мой Захария, я видел Духа Святаго, сходящего на тебя, и это заставило меня спросить тебя». Тогда Захария, снявши с головы своей куколь, положил его к ногам и, поправши его, сказал: «Если не сокрушится таким образом человек, не может быть монахом».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
В эфире первая передача из цикла «За веру и Христа пострадавший» выпускники Московского университета, подготовленная совместно с приходом храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке, об архимандрите Борисе Холчеве, выпускнике философского отделения историко-филологического факультета, рассказывает клирик храма святителя Николая диакон Серафим Чураков.
Архимандрит Борис, в миру Борис Васильевич Холчев, родился 7 июня 1895 года в городе Орле в благочестивой семье Василия Михайловича Холчева и жены его Марии Петровны. В семье было четверо сыновей, из которых Борис был старшим, кроме четырех сыновей в семье росла дочь. Характер Бориса Холчева был миролюбивый, спокойный, твердый. Уже рано определились основные эти черты его характера. С юных лет удивлял своих близких своей серьезностью, самостоятельностью, немногословностью. Смеялся он редко, ни на кого не повышал голоса. Авторитет в семье его был непререкаем. Авторитет как старшего брата для младших, авторитет его для сверстников, для его знакомых. Все его поведение, весь его внешний облик располагали к нему людей и делали его слова убедительными и авторитетными для других. В 1905 году он поступил в первую Орловскую гимназию, которую окончил с золотой медалью. И здесь в гимназии определился круг его интересов. Круг его чтения составляли русская поэзия, философия, творения святых отцов и научные журналы. После окончания гимназии он поступил на философское отделение историко-филологического факультета Московского императорского университета. И вот здесь, в университете, раскрылись его блестящие научные дарования, его блестящие способности. Он занимался у таких крупных ученых, как Лопатин, который читал им курс истории новой философии. Знаменитый филолог Ушаков читал курс истории русского языка. Особенно выделял среди своих учеников Бориса Холчева профессор Георгий Иванович Челпанов. Это был известный психолог, философ, логик, основатель и директор Московского научно-исследовательского института психологии при университете. Воспитанный с детства в православной церковной семье, будущий отец Борис, тогда студент, и в Москве вел жизнь церковную, регулярно посещал богослужения, ходил сначала в разные храмы, но в конце концов остался в храме святителя Николая в Клёниках на Моросейке. Здесь он всем сердцем прилепился к старцу в миру, протоиерею Алексею Мичеву, который стал его духовным отцом. В 1915 году Борис впервые приехал в знаменитую Оптину пустынь, где подвязались в то время последние оптинские старцы, отец Анатолий-младший и отец Нектарий. Борис понял, что его старец – отец Нектарий. Борис несколько дней ожидал, когда его позовут к старцу, и, наконец, келейник позвал его по имени, хотя никто не мог знать имени Бориса Холчева, сказал, что батюшка его зовет. Вспоминая беседу со старцем Нектарием, отец Борис говорил, что каждый человек несет в жизни свой крест, имеет и свою Голгофу, и у каждого был в утешении свой фавор, переживания, сходные с радостным состоянием апостолов на горе Преображения. Общение со старцем Нектарием было моим фавором. Сохранилось письмо старца Нектария к Борису Васильевичу от 30 апреля 1916 года.
«Христос воскресе, достопочтенный о Господе Борис Васильевич! Письмо ваше от 22 апреля получил. Слава Богу, что наша обитель произвела на вас хорошее впечатление. Да, у нас поддерживается память о загробной жизни, а во имя этого стремление к добру. Конечно, обет хорошо давать Богу посильный, но в данном случае, в каковом вы не всегда сильны бываете отразить искушение вполне, при известных обстоятельствах нужно бы воздержаться от обета, а в простоте сердца стремиться работать Господу посильно. Впредь и теперь не смущайтесь мыслью, если случится поползнуться действием врага. Совершение всякого доброго дела может быть только при помощи Божией, а потому первым делом обращайтесь к Господу, Матери Божией и святителю Николаю и просите указать пути к полезному. И Господь поможет. Пишите, что много греховных навыков владеют вами. Начните понемногу отсекать их. Не пишите, какие именно замечаете. Двойственность в мыслях не держите и старайтесь не допускать, и старайтесь веровать попросту, а испытательно, ища доказательств и сравнений в вере, нельзя найти конечной цели. И от всего многие страдают. На хульные помыслы, на помыслы темные разного рода не обращайте внимания. Сначала будет трудновато, а потом легче и легче станет. С раздражительностью бороться нужно, не стремясь давать ответы, а с замедлением. Воздерживайтесь говорить, особенно горячо, или спорить, о вере с неверующими. Это вас отягощает, а того преждевременно приведет к изменению на лучшее. Если и апостолы просили, говоря: «Господи, приложи нам веру», тем более мы должны взывать ко Господу. Будем молиться, да приидет нам помощь и милость от Господа. И Господь не оставит. Не унывайте, Господь милостив. Молитвенно призываю вам мира Божие благословение, с искренним благожеланием грешный иеромонах Нектарий.
С детства, слабый здоровьем, он страдал от ревматизма, который вызвал хроническую болезнь сердца. И вот теперь к этим недугам прибавился туберкулез. В 1920 году Борис Васильевич закончил Московский университет, и ректор Орловского университета, востоковед Конрад, пригласил его на должность научного сотрудника кафедры психологии. Таким образом, отец Борис перебрался в Орел. В Орле он также участвовал активно в духовной жизни города своего. Это не осталось незамеченным властями, и в начале 1922 года на квартире Холчева был произведен тщательный обыск. Это было время, когда проводилась кампания по изъятию церковных ценностей. Бориса арестовали и заключили в Орловскую тюрьму, где он почти 2 месяца и находился без предъявления обвинений. И в том же 1922 году профессор Чулпанов, помнивший своего одаренного талантливого ученика, пригласил его на должность научного сотрудника научно-исследовательского института психологии. Борис Холчев работал ассистентом, психологом при медико-педагогической клинике профессора Кащенко и в первом вспомогательном институте для детей умственно отсталых. Вот в этом институте он познакомился с близким ему по духам врачом-невропатологом Сергеем Алексеевичем Никитиным, с которым подружился, и по совету Бориса Сергей стал также прихожанином храма Святого Николая в Клёниках. Удивительная судьба была этого человека, это тоже может быть отдельный рассказ о нем. Он стал старостой впоследствии храма на Моросейке, был арестован вместе с отцом Борисом уже в послевоенные годы. Сначала был священником, потом был рукоположен в епископы и скончался прямо в храме на амвоне во время проповеди. В 1923 году скончался духовный отец Бориса Васильевича, протоиерей Алексей Мичев. Перед отъездом в Верью, где батюшка почил, он исповедовал Бориса Васильевича. Борис подошел к нему, но говорить ему не понадобилось. Все, что было у него на душе, все, с чем он шел к отцу Алексею, старец произнес сам и накрыл кающегося епитрахилью. Борис Васильевич продолжал трудиться активно, плодотворно на научном поприще и уже готовил кандидатскую диссертацию. Намечался уже день защиты, диссертации. И Борис поехал за благословением на это дело к старцу Нектарию в Оптину пустынь. Но отец Нектарий, который до этого всячески поддерживал и благословлял его на научную деятельность, на этот раз сказал: «А теперь оставь все это и посвящайся во диакона церкви Николы Клёники», что Борис Васильевич принял как указание воли Божией. Родители с одобрением встретили весть о будущем священстве сына и благословили его иконой Спасителя. Также одобрительно встретил это известие и профессор Чулпанов, который сказал, что 5 его учеников-священники, в том числе и отец Сергий Мичув, который тоже был его учеником. После кончины старца протоиерея Алексия, сын его, отец Сергий, стал настоятелем храма Святителя Николая в Клёниках. И когда Борис передал ему слова старца Нектария, то отец Сергий удивился: «Как же можно вас рукополагать, как можно просить епископа о посвящении вас, когда вы не женаты? Приезжайте снова к старцу». И на этот раз ответ старца Нектария гласил: «Скажи им, епископ не может быть женат». С 1 апреля 1927 года, Великий Четверг, в домовой церкви митрополита Макария в селе Котельники, неподалеку от Москвы, архиепископ Бийский Иннокентий рукоположил Бориса Холчева в сан диакона. Отец Борис всегда с благодарностью вспоминал рукополагавшего архиепископа Иннокентия, который помогал ему наставлениями в духовной жизни и богослужебной практике. Началось служение его в храме Святителя Николая в Клёниках. Одна из прихожанок рассказывала, что их не он обычно произносил со слезами. 12 мая 1928 года в селе Холмище Брянской области скончался оптинский старец Нектарий. Отпевание возглавил отец Сергий Мичев, а отец Борис Холчев участвовал в нем как диакон. В том же году, 21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Преосвященный Арсений Жидановский, впоследствии замученный за Христа, рукоположил диакона Борисова пресвитера. И по совету отца Сергия Мичева отец Борис уехал в маленький городок Верью, чтобы отслужить там положенные после посвящения 40 ежедневных литургий.
Яркие воспоминания об этом времени оставил прихожанин Моросейского храма Анатолий Борисович Свинцицкий, племянник протоиерея Валентина Свинцицкого. «Шел мне тогда 10-й год. Я не застал служения великого отца Алексея Мичева, его сына, отца Сергия, бывшего в 1930 году в ссылке, но исповедь в Мичевском храме запомнил на всю жизнь. И сейчас вижу добрые карие глаза, сердечный теплый голос отца Бориса, тогда священника целибата, а впоследствии старца архимандрита. Необычайно интересна была исповедь, доходчивая до ребенка и в то же время философская и душевно теплая, индивидуальная исповедь. Мне казалось, что когда отец Борис склонился ко мне и на аналой упали его черные густые волосы, я почувствовал, что я уже взрослый и могу все понять. «Всю жизнь, — сказал отец Борис, указав на Евангелие, — помни, что в этой книге есть все, что нужно твоей душе. Ты всегда получишь утешение. Ты будешь вместе с самим Христом. Молись, и Он всегда поможет тебе. Ведь ты знаешь, что Христос не просто добрый Боженька. Он может и указать, и наказать, но всегда на пользу, всегда на благо». Я стоял завороженный. вспомни, что Христос и Отец, и друг тебе. Он и Бог, и человек одновременно. Знаешь ли ты это?
Знаю, отвечал я.
Помни и читай Евангелие всю жизнь, не имея в сердце злобы никому. Будь счастливым.
Отец Сергий Мичев был арестован в ночь с 28 на 29 октября 1929 года и был выслан на север в Вологодскую область. 17 февраля 1931 года отец Борис Холчев был арестован вместе с настоятелем Моросейского храма протоиереем Сергием Смирновым, старостой, врачом Сергеем Алексеевичем Никитиным и еще 14 наиболее активными прихожанами. Их припроводили в Бутырскую тюрьму. Отец Борис получил по приговору коллегии ОГПУ самый большой срок – 5 лет заключения в лагере, его отправили в Вишевский лагерь ОГПУ.
Одна из духовных дочерей отца Бориса вспоминала: «Мы подвое ежедневно дежурили на Северном вокзале. Ссылали тогда больше всего на север. Арестованных обычно привозили на вокзал в закрытом автобусе, у которого только наверху были узенькие окошечки. Заключенных высаживали, выстраивали и под конвоем вели к приготовленным вагонам на посадку. Как раз когда мы с Анной Федоровной Родниковой дежурили, увидели уже на перроне группу арестованных. Среди них были отец Борис, Сергей Алексеевич Никитин и еще двое из нашего храма. Отец Борис, увидев нас, поднял руку, чтобы нас благословить, но конвоир так ударил его прикладом, что он упал на одно колено.
Из Красновишерска его перевели в Кемеровскую область, в город Юрга, где он сполна перенес ужасы лагерной жизни. Особенно страшным был этап. Падающих уже не поднимали, они умирали прямо на дороге. Отец Борис, сам шедший из последних сил, старался физически и морально поддерживать изнемогающего, еле передвигающего ноги соседа. Поверьте, придет время, и мы и этот этап будем вспоминать как прошлое. Отец Борис встретился со знакомым по Оптиной пустыне и радиаконом Рафаилом Шейченком. Ныне отец Рафаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских. И вот вместе с отцом Рафаилом они были помещены не в общем бараке, а в стойле в свинарнике. И там, по воспоминаниям отца Рафаила, они вдвоем встречали светлый праздник Христово Воскресение Пасхи. Российский храм закрыли окончательно 6 октября 1932 года. Прихожанка храма поэтесса Надежда Александровна Павлович посвятила этому событию стихотворение, в котором есть строки и об отце Борисе Холчеве. «Был другой, спокоен, строг и светел, весь как луч, тайно помяни нас на рассвете средь уральских круч, и в бараке задымленном, душном он неколебим, райской лестницей воздушной засияй пред ним». За ударную работу отцу Борису был сокращен лагерный срок на один год. В 1935 году он, крайне ослабленный, с возобновившимся туберкулезом, вышел на долгожданную свободу. Приехал в Орел, но там покоя ему не давали, вызывали в органы. И тогда по совету отца Сергия Мечева, который в то время работал фельдшером в Калинине, отец Борис переселился в город Рыбинск, где 10 лет провел почти в затворе. Он получил инвалидность и, невидимо для мира, проводил дни и ночи в молитвенном подвиге, в неведомом подвиге, какой был 10-летний затвор. Тайно совершал литургии, в основном он служил один, изредка на литургии приходили навещавшие его мать, сестра и мароссийские духовные чады. В 1944 году скончался святейший патриарх Сергий, и новым патриархом был избран митрополит Алексей Симанский. Отец Борис продолжал еще несколько лет жить в Рыбинске, в затворе. При епископе Гурии церковная жизнь в среднеазиатской епархии значительно оживилась. Господь, можно сказать, и зло обращает в добро. Сосланный в Среднюю Азию в 20-30-е годы священники и миряне просвещали людей светом Христовой веры. Вот сюда и отправился отец Борис Холчев. 15 сентября 1948 года его назначили штатным священником храма преподобного Сергия Радонежского в Фергане.
Одна из духовных дочерей отца Бориса рассказывала: «К 1946 году жизнь батюшки изменилась. Они были уже не вдвоем, прибавилась Елена Петровна Башкирова, бывшая сослуживца Марии Петровны, и сестра отца Бориса Мария Васильевна, после смерти матери переехала из Орла к нему. Елена Петровна работала врачом и материально очень помогала. Много было пережито за эти годы. Помню, вечером сидели у него и рассказывала все. Он сидел, опустив глаза, и слушал, не перебивая. Удивительно легко было ему рассказывать. Так было всегда и прежде. Помню исповедь. Аналоя не было, крест и Евангелие лежали на столике, на котором он служил. Он стоял перед столиком, я за его спиной. Совершенно не чувствовалось присутствия человека, а словно один Бог. Когда замолкнешь, он скажет 2-3 слова, не больше, но именно те самые, которые тебе нужны. Он велел вести дневник и приезжать раз в 1 или 2 месяца. Очень ценное это было время, бодрое внутренне. Так прошло 2 года. Наступил 1948 год. Была у него весной на Марию Египетскую. Особенно хорошо было в эту поездку. Когда я вышла от них, чтобы ехать домой, меня вдруг охватило предчувствие, этого больше не будет. И до самого вокзала я шла с неудержимым плачем. Так и получилось. Когда я приехала в следующий раз, отец Борис сообщил, что должен выходить на открытое служение ввиду изменившихся обстоятельств церковной жизни.
Подошла к концу первая передача из цикла «За веру и Христа пострадавшие выпускники Московского университета», подготовленная совместно с приходом храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке. В следующей передаче вы услышите окончание жизнеописания архимандрита Бориса Холчева, прозвучат воспоминания настоятеля храма святителя Николая в Клённиках, протоиерея Александра Куликова, о его встречах с отцом Борисом в период служения в Ташкенте и Фергане. В передаче были использованы материалы книги «Духовное наследие архимандрита Бориса Холчева», читал Алексей Алексеевич Кузьмин. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. И каждый день много было тихих и радостных дел у Данила Степаныча. То огородик, то пасека, то посидит у сарайчика под малинкой, пьет свою воду, с Ванюшкой поговорит. Загадки даже загадывал. Тыкал в живот, выпятившийся над опояской, спрашивал. — А ну-ка, что будет? В лес путь дорога, на пупке тревога, в рюхе ярмарка. «Ну?» Ванюшка пятился, прижимал золотушный подбородок к рубахе и глядел из-под лобья в густую белую бороду, в желтое пухлое лицо. Глядел и думал, какая борода-то, как веник. «Ну? Что?» «Ну, ты не знаешь. Рубах-то квасом залил?» «Вон они!» — показывал Данила Степанович на колоды. Стояли они, как старые червивые грибы-березовики в высокой траве. То по садику ходил, смотрел на свои любимые подсолнухи, уже начинавшие темнеть усатыми маковками, и радовался. И то голуби, то проскакивавшие со двора в дырки палисадника черным горошком породистые цыплята. Ш-ш-ш! Прошли теплые дождики, пошли белые грибы-колосники. Как-то поутру подослала мать Ванюшку с кузовком к Даниле Степанычу. — Поди, поди, не бойся. Ванюшка терся у заборчика, боялся идти. Сказал сипло в прорез палисадника. — Грибов на! — Да громче ты, не слышит! — Грибов на! — крикнул Ванюшка. Услыхал Данила Степаныч. Подошел к забору, увидал в кузовке буренькие шляпки, и захотелось ему свежего гриба на сковородке, хоть и запретил доктор. — Ну, давай, давай. Уж и грибы пошли. — Грибы пошли, — сказал Ванюшка, смотря в кузовок. И не видал, как мать показывала ему с уголка. — Отдай! — Кому ж грибы-то? — А вот набрали... — сказал Ванюшка, шмыгая носом и колупая пальцем в лукошки. Взял Данила Степаныч грибы, дал Ванюшке двугривенный, наказал матери снести, сказал щурясь. — Вот бы ты меня и сводил по грибы-то, показал. — Они в лесу. И пустился, зажав в кулачке двугривенный. Набежал на мать, уткнулся в живот головой и показал двугривенный. А Данила Степанович хоть и шутил, а на другой день, чувствуя в себе силы, ходил по ельнику у деревни с работником, грибы смотрел. Не нашел хороших, далеко было до Березняка, зато послушал, как хорошо ворковали в эти дни. Сидел на пеньке, откуда через редкий лесок виднелась тихая ключевая. Господи, сколько раз так бывало сидел... Давно-давно, бывало, возвращались с дальнего лесу из-под скачкова с грибами, и Сенька Мороз, и Танька, и еще считали в елках у кого сколько. Тогда тоже елки маленькие были, поросль, чистили корешки, а позади, где был тогда старый сосняк, играли ведь утни то тут, то там. Заманивали, а близко не подпускали. А на деревне синие поздние дымки кое-где. — Это что ж, по-твоему, уркает? — Ур-ур-ур! — посмеиваясь глазами, спрашивал Данила Степанович работника. Степан подымал белые брови, насторожно вдумчиво глядел на верхушки елок и хитро прислушивался. — А это уж... Какая-нибудь птица, Данила Степаныч, может, коршун где в гнезде, а похож как скворец. Скворец, ведь утень это. Возможно, и ведь что. И опять слушал, завернув голову в глубине леса. Ничего ты не знаешь, возможная вещь. Не жил в деревне, вот и не знаешь. Никак нет, Данил Степанович, не знаю. Я с измальства все в Москве. У нас папаша блинками в охотном торговали, а мы во служение пошли. Я вот при банях мальчиком стоял, дворянских, простынки накидывал, потом в молодцах. Очень хорошо в лакеях в богатом доме, но только хорошая одежда требуется. Тут ты и горыба не знаешь. Говоришь, сыроежка это? — показал Данил Степанович на гриб в корзиночке. — Какая же это сыроежка? Свинуха это. А это вот лисичка, желтенька-то. А это валуй. А это? Ну, что это? Вот да не знаешь. Не могу узнать. Козленок! И было ему радостно учить ротастого белобрысого Степана Спидрион всему своему деревенскому прошлому, которое помнил еще и рад был, что помнил. Сам себя проверял, помнит ли. Присматривался к кустам, все помнил. Узнал и показал Степану волчьи ягоды, но Лужко признал отцветавшую уже Любку, Липку и Смолянку. Молодыми, радующими глазами смотрело на него все. Точно потерял было он все это, а теперь нежданно нашел опять. Все приводило за собой из прошлого многое. Не назовешь что, только порадуешься, прикоснешься душевно, как было в первую зорю, когда играл под окном хандра-мандра. И грибы-то набрал никудышные. Мог бы купить бельевую корзину настоящих белых, а показывал палкой каждый гриб и наказывал класть в корзинку. Услыхал дятла, остановился. Где сидит долбит? Вон они, за сучочком-то! Вытягивал губы и показывал пальцем Степан. Вон они теперь, перелетели на сучочек-то. Головкой-то вниз висит, головкой-то стучит. Белки тут бывали. Ужель даже белки! Вот какое ваше место замечательное! Все есть! И медведи, и все! Легко было дышать в лесу поутру, и не мучила дышка, как в Москве. Пройдешь, посидишь, и нет-нет, и подумается, как на стройке, как торговали бани в субботу, уплатят ли в срок к июлю коровин за аренду семейных. Слышал даже, как стучат молоточки кладчиков, шумят ноги по доскам на лесах. А здесь-то как тихо. Дошел до большого омута монастырского, дорожка к монастырю тут, где когда-то и сам не помнил была запруда. Взглянуть, остались ли головли. Хорошо помнил их. Ни за что нельзя было взять их бреднем. Весь был в корчах и затопленных сучьях старый омут. Посидели на бережку, поглядели на тихую, желтоватую в тени кустов воду. Были головли, стояли на солнышке темными полешками, пошевеливая красными плавничками, сытые, давние. А может быть, те же все? Ведь рыба долго живет. Показал Данила Степанович палкой. А это вот головли при мне еще были. Головли? Вот. И смотрел на головлей вдумчиво. За омотом на отвесной стене обрыва, заросшего березняком, шелестели и встряхивались кусты. Выставилась зелень голова в красном платочке и спряталась. Падали зеленые ветки, и признал Данила Степанович, что веники это режут в бане, в его бане, сыну Николе, 6 рублей 1000. Думал, что должны бы быть пни там березовые. Гонят и гонят они, сколько лет, все молодые побеги, а после успеннего дня, как дожди, высыпают по пням опята. и захотелось ему на жаре горького чего-нибудь, горьковатых опять соленых, как бывало засаливал я их кадочками и зарывали в лед до поста, крепко хрустят на зубах. И сказал Степану: «Не забыть бы сказать Аринушке, наказала бы она, есть уж, может, осиновичков да березовичков понабрать, посолить бы, тоже похрустывает, а да опять далеко еще». Не скучно было Даниле Степановичу без своих, навещали. Прислал Николай Данилович гостить к дедушке сирот, Мишу и Санечку. Светловолосые были они, беленькие, как из воска, хрупкие. Болезнами называла их Арина, в покойную мать. Тихие были, особенно Санечка. Приехала она в коричневом платьице, в черном фарточке, показаться, что поступила в гимназию. Показалась и переоделась синенькая, как наказывала тетя Ольга Ивановна. До обеда сидела в садике на скамеечке, завернув ножку за ножку, и вязала кружева из миниардиза. Так наказывала ей Ольга Ивановна. А Миша не отходила от Данила Степановича, помогал выгонять из сада цыплят и рассказывал про училище. За обедом Данила Степанович радовался на внучков, как они хорошо сидят. Оттого и смирные такие, что сиротки. Вспоминал пропавшего на войне сына, скорбел и успокаивался, что положил на внучков по 5000. А Николя и Ольга Ивановна воспитают и не обидят. Гладил Санечку по тонкой косичке в голубом бантике и жалел, худенькой какая. И Мишу жалел, тонкий какой, да бледный. После обеда уходил отдохнуть и отпускал погулять до ужина. А когда была дурная погода, собирались все зальцы, и Санечка любил ее тонкий голосок Арина, читала четь Еменеи. Данила Степанович подремывал, Арина вязала чулок, а Миша сверлил гвоздиком для свинчатки бабку или вертел петушков из старых тетрадок. Так и сидели все четверо. А по уголкам, как подходил вечер, начинали шуршать черные тараканы, не покинувшие старого места. Всегда у Арины водились тараканы, к прибыли, говорят. И рада была она, когда и на новоселье увидала первого таракана. Теперь их было много, все приползли. И когда читала Санечка, то поджимала тонкие длинные ноги в черных чулках, боялась тараканов. И не скучно было Даниле Степановичу. По воскресеньям приезжал на автомобиле Николай Данилович, иногда с семьей, а то один с доктором. В урочный час Данила Степанович поджидал у садика на скамеечке, посматривал к ельнику, откуда приезжали, не услышат ли знакомого гудка. Миша и Санечка издалека еще признавали торкающий шум машины, кричали, что едет дядя, а Данила Степанович не слыхал. Так, может, елки шумят. А потом видел, что и ребятишки бегут за деревню, значит, едет. И сам начинал слышать веселые вскрики хрипучего гудка. Едет. И уже слева, близко, из медвежьего врага начинало стучать на лесной стене и гудеть. Выкатывала из ельника красная машина, мягко катила спуском по травяной дороге, в лае наскакивающих собачонок. Были видны широкие плечи в чесуче, Николя, красный зонтик невестки, голубой шарфик Паши и плотно, как в кресле, сидящего шофера Попова в гороховом балахоне и кепке, знающего свое дело. Что им полсотни верст? 2 часа. Мягко подкатывали развалкой, Попов, не ворочая головы, подымал кепку, а Миша трубил, трубил и во враге трубила. Какие все рослые! Все в Москве, слава богу. Торговали хорошо, стройка идет. Вечером уезжали. И опять Данила Степанович слушал, как глохнет гудок и тает приятно трескучий шум.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.